Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Наша сегодняшняя тема – винзавод. Центр современного искусства на территории бывшего, действительно, винзавода. У нас сегодня в гостях Иосиф Бакштейн, комиссар Московской биеннале современного искусства, художественный руководитель Государственного музейно-выставочного центра «Росизон», архитектор Александр Бродский, бюро которого, собственно, насколько я понимаю, и занимается созданием Центра современного искусства на территории бывшего винзавода, художник Олег Кулик, куратор выставки «Верю», Николай Палашенко, арт-директор Центра современного искусства «Винзавод», Ирина Кулик, арт-критик, обозреватель газеты «Коммерсант», они не родственники с художником Олегом Куликом, и архитектор Дарья Парамонова, которая работает в бюро Александра Бродского. Ну, дорогие друзья, вопрос номер один. Что вы, собственно, делаете? Вот что каждый из вас делает на этой самой чудесной территории под названием «Винзавод» за Курским вокзалом? Николай Палашенко, пожалуйста.
Ну, собственно говоря, «Винзавод» действительно это старый московский завод, один из самых красивых старых московских заводов, которые в какой-то момент решили его владельцы. Я подчеркну, что это частное место, оно не государственный какой-то там центр. Это совершенно частное место, ближайшее частным лицам и арендуемое там одними частными лицами у других частных лиц. И вот мы как-то все в какой-то момент поняли, что должно быть такое московское Сохо, и что оно должно быть здесь. Что мы там делаем? Сейчас на винзавод переезжают все, собственно говоря, основные московские галереи, самые известные, самые уважаемые. Там будет несколько выставочных залов. Собственно, первые выставки прошли, и это как раз были выставки Московской биеннале. И там, помимо, собственно говоря, выставочных залов, будут самые разнообразные другие движения культурные, да, то есть там будут и концерты, там будут и литературные события, там будут даже, хотя это крамольно звучит в этой аудитории, но театральные события, то есть это будет место, где постоянно происходят вещи, связанные с современной культурой в широком смысле.
Спасибо, Николай Палаченко. Ну, звон бокалов сопровождает запись на нашу передачу, потому что, как сказали собравшиеся, при слове «винзавод» немедленно хочется выпить. Кто готов дальше рассказывать, что он делает на винзаводе? Может быть, Александр Бродский, как человек, которому мы обязаны тем обликом винзавода, который уже сформирован. Да, Саш, пожалуйста.
Я сразу возражу, что обликом винзавода никто мне не обязан абсолютно. Обликом винзавода мы обязаны все каким-то, не знаю, безымянным ли или, наверное, известным, но неизвестным точно мне архитекторам 19 века, которые построили это дело, а также уж точно безвестным архитекторам 20 века, которые делали там массу всяких пристроек и надстроек, в результате чего возник вот этот симпатичный облик. Я как архитектор действительно уже там третий год занимаюсь этим вместе с моими сотрудниками из бюро, но облик мы не меняем.
Это важная функция и состояла, и состоит в том, что он сначала убедил, а потом притворяет в жизнь идею, связанную с тем, что существующий облик нужно как-то обрамлять, подчеркивать, но тщательно сберегать и никак не...
Нет, на самом деле я никого ни в чем даже не убеждал, потому что это, согласно букве закона, это памятник архитектуры. Памятник промышленной архитектуры 19 века, который не подлежит никаким изменениям снаружи. Все, что там можно делать законно, это только работать внутри, в интерьерах, чем мы и занимаемся. А снаружи это какие-то дизайнерские добавления и вкрапления, временные, не связанные с перестройкой, и с изменением фасадов, архитектуры и так далее. Поэтому, если говорить об облике, то мы внешний облик не меняем, а работаем над моральным обликом каким-то.
А вот какими средствами это делается? Может быть, мы Дарью Парамонову послушаем, архитектора бюро Бродского, которая тоже там чего-то вот...
Ну, я как архитектор бюро Бродского, собственно, занимаюсь тем, что осуществляю непосредственную связь Бродского и завода, но уже на стройке. Вот. Но еще есть Ярослав Ковальчук, о котором здесь не сказали, который самый... Ну, главный участник этого процесса, в смысле вот осуществления. Вот, я как бы за него сегодня. Поэтому, ну, собственно, не менять сам облик завода. Задача сложная по многим параметрам, потому что здание и старое, и какие-то вещи просто необходимо реконструировать, что-то переделывать. Но задача такая, что основная вот та ситуация, которая сложилась за время, она остается, а мы себе позволяем лишь временные постройки, которые, ну, не портят облик, то есть это какие-то навесы, какие-то беседки, ну, какие-то мелкие вещи, которые появляются. Приведение всего этого в то пространство, которое, собственно, будет, ну, подходить для арт-центра, да, приведение в какой-то нужный вид. Вот, и такой вот, ну, какое-то очень бережное отношение к тому, что есть. То есть, если мы видим какое-то прекрасное кривое место, то мы его обводим мелом и говорим, это не трогать. А все недоуменно просто на нас смотрят и говорят, как не трогать, жук, кривая штука. Вот, мы говорим, нет, это вот как бы самое лучшее. Ну, как бы вот такая вот охранительная, с одной стороны, а с другой стороны, ну, вмешиваемся, но как-то очень деликатно, по возможности.
Спасибо, Даша Прамуна. Все вот мои знакомые, которые бывали на винзаводе, говорят, что все там из красного кирпича и очень нравится. Своды очень высокие. Первый раз были на, собственно, выставке Олега Кулика «Верю», и потрясло моих товарищей, собственно говоря, даже не столько современное искусство, сколько правильный контекст, в который оно было помещено. Давайте, Олег Кулик, что вы делаете на винзаводе?
Это проект был не мой. Я как раз там не выступал как художник. Я выступал скорее как организатор, а проект был 61 московского художника, которые долго собирались там в подвалах, обсуждали свое наболевшее, говорили о положении в современном искусстве, говорили о мировом искусстве, говорили о приближающемся биеннале, об очень многих вещах говорили, о проблемах, о кризисах, очень много было, так сказать, каких-то нестыковок. В результате появилось такое огромное количество мнений и суждений, что нужно делать, как нужно делать. И в результате появилась выставка «Верю». «Верю» скорее была адресована не большому сообществу современному, а со самим художником, что мы верим хотя бы в друг друга, что совместно мы можем сделать действительно что-то интересное, что прошли времена такого разделения. И мы искали очень долго пространство, где же можно как бы декларировать некоторую такую новую общность, которая бы продемонстрировала, ну, некоторые силы, некоторые потенции тех же самых художников, тех же самых, так сказать, работ, можно сказать. Вообще ничего такого большого, нового там не должно было произойти. Должно было произойти такая большая, полновесная презентация художественной московской среды сегодня с верой и любовью в свои собственные силы. И для этого нужно было пространство немножко как бы оторванное от реальности, немножко так приподнятое или приспущенное, ну, как бы, как смотреть, ну, как бы чуть-чуть неадекватное.
То есть, как заметил Александр Бродский, мы обязаны художественным впечатлением, опять же, безымянным или известным архитекторам 19 века или начала 20 века?
Нет, мы обязаны, прежде всего, конечно же, себе, потому что очень много всяких памятников, очень много всяких интересных пространств. Но хорошо вписать современность туда – это не такое простое дело. Современность всегда из чего-то вытекает, всегда куда-то течет, всегда, так сказать, она как бы непостоянна. И что такое современность? Когда мы откроем выставку, это уже будет не та современность по сравнению с тем временем, когда мы ее задумали. Прошло два года, мы ее задумали в 95-м, 2005-м году, в 2007-м году совсем другой контекст, в 2009-м будет уже совсем другое, на том же винзаводе. Поэтому мы делали конструкт невременной, на пространство сильно не ориентируясь. Но когда мы увидели пространство, мы поняли, что пространство среагировало на наши идеи, на наши духовные запросы. Оно к нам пришло само, приползло на коленях, сказал, возьми нас, нас уже три года ни один идиот взять не может, ничего там выставить не можем, ни клуб, никому продаться не можем, нам никому, у нас мокрое, грязное, воняет тараканами. И только вера, только любовь к искусству друг другу может осушить эти вонючие подвалы.
Спасибо Олегу Кулику. Давайте послушаем его однофамилицу, арт-критика, обозреватель газеты «Коммерсант» Ирину Кулик. Каковы ее впечатления, наблюдателя?
Ну, на винзавод я хожу, и будучи арт-критиком, и, как я понимаю, хожу все чаще и чаще, и это становится каким-то главным маршрутом московской художественной жизни. Когда я там оказалась первый раз, наверное, где-то около года назад, у меня перспектива ходить на этот винзавод часто повергла в некое смятение. Потому что там было задворки Курского вокзала, страшный, неосвещенный, вечно мокрый переход. Мы с коллегами-критиками обсуждали, как мы сюда будем ходить в темное время года, что надо собираться вместе, идти большими группами и вооружаться дубьем. Вот. Это была вот презентация пространства, когда там был фестиваль граффити. В следующий раз я там оказалась на вот как раз во время этих семинаров, предварявших выставку «Верю». И это был совершенно другой облик этого. Это были роскошные катакомбы, где все сидели при свечах, кутаясь в какие-то пледы, спасаясь от холода и ведя высокодуховные разговоры. Это был совершенно новый образ, это был образ некоих катакомб первых христиан, как бы на что это и рассчитывало, такая катакомбная церковь, очень театрализованная, впрочем, где вызревают вот ростки чего-то нового, то есть был совершенно другой образ, очень патетический, очень красивый, но опять-таки не то, чтобы уютный, потому что катакомбная церковь – это не уютное место, это место, куда идут как на подвиг. И как бы потом было, собственно, открытие выставки «Верю» и Московская биеннале, которая, вот «Верю» – это был, в общем, как бы такой вот первая ласточка проекта в Московской биеннале. И опять-таки этот винзавод изменился, потому что это оказалось пространство аттракциона, где сами по себе пространство, сам по себе вот эта самая древняя промзона, как бы старинная, это оказалось дико красиво, это оказалось дико увлекательно. Это оказалось вот неким таким экстремальным городским туризмом, куда интересно ходить хотя бы ради пространства. Я думаю, что сейчас, вот как бы, поскольку винзавод – это не первый опыт в Москве освоения под искусство, ну, условно говоря, промзон, есть арт-стрелка, есть проект «Фабрика», но только на винзаводе эта самая идея сработала как самоценный аттракцион. На «Фабрику» идти как бы долго и мучительно. Там бывают очень хорошие выставки, но это пространство не самодостаточное, его надо победить. Арт-стрелка тоже пространство не самодостаточное, там есть тусовка, там есть что-то другое. Винзавод – это первый опыт освоения вот этих самых альтернативных как бы для Москвы пространств, который оказался самодостаточным. То само по себе пространство является аттракционом, ради которого стоит туда как бы идти. Да, и этот самый страшный переход к тому времени успели осветить, он перестал быть страшным. Я не знаю, это заслуга винзавода или заслуга кого-то еще, но, в общем, как бы
это
вот
заслуга Путина.
Ну вот, в общем, вот это самое ощущение как бы того, что это стрёмное место, оно как бы снялось в результате. И следующий, как бы, следующий облик этого винзавода, это вот недавно прошло, наконец, всё-таки открытие, хоровое открытие вернисажа во всех московских галереях, которые туда, наконец, переехали и там обжились.
Трёх из пяти.
Ну, вот таких самых старейших. Вот, и это был еще один третий, как бы, четвертый энный облик этого самого места, потому что казалось, что это место может быть исключительно светским, что там была гораздо более светская публика, чем бывает на вернисажах в этих галереях по отдельности, что вся эта заводская территория бывшая поражала какой-то невероятной выметенностью и чистотой, что оттуда открывается прекрасный вид на газгольдеры, вот, в которых сидит там параллельное альтернативное пространство, которое красивее смотрится с винзавода, чем из самого газгольдера, что-то казалось какое-то такое очень светское, красивое эстеблишментное место, где совершенно по-другому смотрятся выставки, гораздо более в хорошем смысле пафосно, чем они смотрелись на старых галерейных площадках. В общем, мне очень интересно наблюдать, как это место меняется. И мне единственное, что даже немножко вызывает опасения, не станет ли это место более самодостаточным, чем то, что там происходит. Хотя вот, собственно, еще один момент, это по поводу Веры, по поводу того, что еще на Веру стало понятно, что это единственное место в Москве, которое как бы конгениально, например, Венецианскому арсеналу, которое тоже там бывшая промзона, но все-таки, по-моему, 16 века. Но это очень похоже. Это есть такие вот как бы сами по себе прекрасные места.
Спасибо, Ирине Кулик. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Винзавод», Центр современного искусства на территории бывшего винзавода. Ну и, наконец, слово Иосифу Бакштейну. Ирина Кулик сказала, что Московская биеннале стала таким аттракционом на территории винзавода. Может, мы спросим у отца-основателя, как он это себе все представляет на самом деле?
Не знаю, но мне было интересно вот ходить и общаться с сотрудниками винзавода и наблюдать за тем, как все это развивается. Когда я только там первый раз там появился, помню, как Асколя Палачик меня туда привел. Ну и мне кажется, удачно получилось то, начиная, как бы забегая в самый конец того, что хочу сказать, что винзавод был использован как одна из основных площадок биеннале, начиная с выставки Вели, которая на меня произвела очень сильное впечатление. И на самом деле, пользуясь случаем, могу сказать, что для меня впервые современное искусство, оно представило в своих монументальных формах. То есть монументальность этого пространства, она нашла очень органичное сочетание именно с монументальностью представленного произведения. И пластической монументальности, и такой смысловой, какой эстетической монументальности, это я заслугой художников и, безусловно, Олега Кулика, который выступил тут как куратор. И действительно, он начинал как куратор, я помню период его творчества. То есть это было очень закономерно и очень логично. Ну и надо, конечно, сказать, что была особенная какая-то воля проведения, что все основные площадки Биеннале и Винзавод в первую очередь, все-таки это как бы стройки, такая некая незавершенка. Потому что первая Биеннале открывалась в музее Ленина, это было какой-то такой...
Прошлое.
Это было как бы расставание с прошлым, а Винзавод, ЦУМ недостроенный тоже еще, Башня Федерации тоже недостроенная. 62-этажный, да, вот такие стройки. Но это, может быть, немножко навязчивая метафора, тем не менее, она, кажется, мне работает, потому что чисто технически, так сказать, поймите меня правильно, найти под крупный проект в центре Москвы несколько тысяч метров квадратных выставочной площади очень сложно, тем более за относительно небольшие или символические деньги. Поэтому, я думаю, крупные проекты, они обречены вот на такие поиски каких-то неосвоенных территорий. И то, что вторая Московская биеннале, она как-то очень органично разместилась в помещениях пространства Винзавода, в этом была логика, в этом был некий смысл, некая, так сказать, воля проведения, я бы так сказал. Хотя это было все очень рискованно, многие относились к этому с непониманием, и многие богатые буратины, которые пришли, помню, на открытие, одно открытие все жаловались на, относительно на запахи, на какую-то там неразбериху, на бог знает на что еще. Но в этом есть смысл, потому что современное искусство, оно все-таки это не музейный проект, Биеннале не музейный проект. Поэтому я был рад тому, что и на Винзаводе, и на Башне Федерации вот эти очереди, которые стояли на открытии, это впервые за последние годы, я не знаю, может быть, с выставки на ВДНХ или выставки Бульдозерна, когда были какие-то очереди.
Это Глазунова еще.
Да-да-да, но это отдельная тема. То есть, мне кажется, вот мы общими усилиями, все московское, в первую очередь, художественное сообщество, вот этим освоением вот таких вот совершенно неожиданных пространств, и тем, что это было очень правильно маркировано, все территории, на которых Биеннале проходило, а их было больше 25 и больше 40 проектов, это создало ощущение какого-то масштабного события, и оно способствовало тому, что я все время повторяю, как Тезерев, что современное искусство стало легитимно в современной российской художественной культуре. Оно преодолело свою такую историческую маргинализированность. И вот завод действительно как постоянно действующая площадка, в отличие от ЦУМа и Башни Федерации, она вот и подтвердила свою такую важную принципиальную роль в московском художественном
пространстве. Завод – это место, где должно произойти чудо. Русское искусство без чуда жить не может.
Это Олег Кулик добавляет к выступлению Иосифа Бакштейна. У меня есть вопрос к Александру Бродскому. Предполагал ли он, когда начал заниматься этим проектом, понимал ли он, что там будут происходить такие масштабные вещи, как Биеннале или как вот эта огромная выставка «Верю»? То есть, Саш, меня вот что интересует. Вы как-то предполагали соотнесенность этого старого места с инновациями, с какими-то новыми проектами и совершенно новыми языками? Или вы перед собой такую задачу не ставили?
Не, ну, естественно, предполагали мы, когда брались за это дело, что там теоретически может и, наверное, должно происходить что-то очень важное для современного искусства в Москве. Иначе ради чего это все делать? Ну, конечно, мы не знали точно, что там будет тогда. Откуда я мог знать, что там, что это место выберут как площадку для Биеннале? Я понятия не имел об этом. А также не знал я, что там, например, прочтет лекцию великий Фостер, который из всех московских мест выбрал действительно с моей, кстати, подачи, что о чем никто не знает. Что когда директор Центра современной архитектуры позвонил в панике посоветоваться со мной, а там еще шла, там не было вообще ничего тогда. Там просто стройка была, не открылось еще ничего совсем. Позвонила Ира Коробьина мне и сказала, что должен приехать Фостер с лекцией. Он отказался от любых официальных мест в Москве, типа Союза архитекторов, там, Мосха.
И Дома музыки.
Дома музыки, чего бы то ни было связанного с официальными органами и структурами, и совершенно непонятно, куда его девать. А народу должно прийти человек 500, а пришло, по-моему, 3000 в результате, или 2500. И я полу в шутку, полу всерьез говорю, сходи, говорю, на Винзавод. Там, правда, по колено грязь, цемент и стройка, но зато много места, и место такое, а старику, наверное, понравится. Сказал я. И забыл об этом начисто. А потом, значит, через месяц, по-моему, она позвонила и сказала, ну ты приходишь, ты идешь на лекцию? Куда? Ну как куда? Ты же мне сказал туда. Я пошла, его привезли, и он сказал, что однозначно он будет читать лекцию здесь. И она действительно состоялась. Но когда это все начиналось, и к нам пришел вот Коля Палаченко с предложением это делать, мы, конечно, таких конкретных вещей предположить не могли. Но, естественно, понятно было, что раз осваивается пространство в 20 тысяч квадратных метров, и там хотят делать центр современного искусства, значит, там должно что-то крупномасштабное обязательно происходить. И мы, естественно, в расчете на что-то подобное и взялись за это. Хотя, с другой стороны, независимо совершенно от того, что там предполагалось, все равно мы бы взялись, потому что к этому я отношусь, в общем, довольно просто. Тот факт, что завод не сносят, а что-то там делают, это уже хорошо. Но будет ли там крупномасштабное предприятие различные или мелкомасштабные, не так важно было для меня в тот момент, как то, что какие-то люди хотят этот завод сохранить, вместо того, чтобы снести и построить там офисный центр с подземными стоянками, что вполне могло произойти, несмотря даже на то, что это памятник архитектуры. То есть такие вещи тоже происходят, к сожалению. И поэтому это было воспринято нами как нечто очень симпатичное и крайне положительное. Ну, как говорят, чем человек занимается? Ну, он рисует. Ну, слава богу, что он не грабит людей с ножом там на большой дороге. Уже хорошо, что рисует или там на гитаре играет. Прекрасно. Так же и здесь. Ну, прекрасно, что памятник Артура не снесли, а сохранили. А дальше уже пошла какая-то жизнь. И дальше, судя по тому, как началось это все, ощущение, что это будет развиваться. То есть перспектива у этого очень симпатичная, по-моему, наметилась уже.
Спасибо Александру Бродскому. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Винзавод», центр современного искусства на территории бывшего винного завода. За нашим столом сегодня комиссар Московской биеннале современного искусства Иосиф Бакштейн, архитектор Александр Бродский, который занимается реконструкцией винзавода, архитектор бюро Александра Бродского Дарья Парамонова, художник и куратор Олег Кулик, его однофамилица Ирина Кулик, арт-критик, обозреватель газеты «Коммерсант», и Николай Палаченко, арт-директор Центра современного искусства «Винзавод». Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Москве один участник разогнанного в субботу конопляного марша приговорен к 15 суткам ареста. Еще трое должны будут выплатить штраф по 4 500 рублей. Всего были задержаны около 20 человек. Некоторые были жестоко избиты в отделении милиции. Во Франции начался второй тур президентских выборов. Французам предстоит решить, кто будет главой государства, консерватор Николя Саркози или социалистка Сеголен Руайаль. По данным опросов, у Саркози серьезные шансы на победу. В Камеруне продолжаются поиски самолета, потерпевшего в субботу утром катастрофу вскоре после взлета из аэропорта города Дуала. На борту Боинга 737 кенийской авиакомпании находились 114 человек. В подмосковном городе Химки проходит церемония перезахоронения останков 6 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает «Эхо Москвы», перезахоронение не было согласовано с родственниками погибших. В Петербурге скончался военнослужащий Сергей Завьялов, поступивший в госпиталь на прошлой неделе из Сертоловского гарнизона с тяжелой травмой головы. Информация об этом поступила от Комитета солдатских матерей Петербурга. На Украине рабочая группа представителей президента и премьера согласовала пакет политических компромиссов. Речь, в частности, идет о порядке финансирования выборов в Верховную Раду. В Кабардино-Балкарии спасатели предпримут попытку эвакуировать альпиниста, повредившего ногу при восхождении на Эльбрус. Спортсмены находятся на высоте около 4 500 метров. Верховный суд Испании отстранил 246 кандидатов от участия в выборах местных органов власти в стране басков. Суд счел доказанным, что все они имеют прямое отношение к террористической группировке басков-сепаратистов «ЭТА». На западе Афганистана в бою с талибами погибли 8 полицейских.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Винзавод – центр современного искусства на территории бывшего винного завода. Архитектор Александр Бродский, который, собственно, занимается реконструкцией этого замечательного предприятия, превращая его в центр современного искусства. Его коллега, архитектор бюро Бродского Дарья Парамонова, Иосиф Бакштейн, комиссар Московской биеннале современного искусства и художественный руководитель Государственного музейно-выставочного центра «Росизо». Художник и куратор Олег Кулик, его однофамилица, арт-критик Ирина Кулик, обозреватель газеты «Коммерсант» и арт-директор Центра современного искусства «Винзавод» Николай Палашченко. Ранее Николай Палашченко сказал, что «Винзавод» — это некий русский Сохо. Попытка создать остров современного искусства на территории большого города, на территории мегаполиса, создать новую историю, которой не было никогда. Ирина Кулик.
Есть история не про то, что современное искусство должно захватить все пространства, а про то, что оно должно указать собственное пространство. И практика арт-промзон, она совершенно прекрасна, потому что современное искусство берет все пространства, которые не нужны никому больше. Оно не претендует на Пушкинский музей, на Большой Манеж. Но, тем не менее, вот эта самая практика винзавода, проекта фабрика, арт-стрелки, она очень правильная. И здесь она даже правильнее, чем на Западе. Более того, мне кажется, что на Западе вот эта вся практика там лофтов, сквотов и так далее, это некое наследие субкультурного образа жизни, вот что все эти самые прекрасные захваченные заводы и промзоны, это наследие 60-х, это наследие хиппи, это наследие субкультуры. У нас это еще некий возврат к историческому авангарду, к тому, что искусство должно стать промышленностью, к тем первым годам, когда советская власть шла рука об руку с авангардом, а все они строили новый образ жизни. Что современное искусство должно производить новые формы жизни и новые формы ментальности, новые образы жизни. И поэтому нашему современному искусству заводы идут даже больше, чем западному.
Спасибо Ирине Кулик. Иосиф Бакштейн.
Не случайно получилось так, что современное русское искусство, оно все-таки исторически, генетически вышло из московского или российского неофициального искусства. Оно уже как бы из авангарда. Это очень важно. Все-таки, допустим, все, кто сейчас востребовано и эстетически, и выставочно, и даже рыночно, это художники определенного круга. Кабаков, Булатов. В этом смысле легитимизация русского искусства происходила несколько этапов. Во-первых, оно было легитимизировано идеологически, начиная с 87 года, когда были первые выставки пошли неофициального искусства. Вот многие это помнят. И сейчас оно как бы легитимизируется уже как бы экономически. Именно последние 2-3 года, начиная там перед первой биеннале, благодаря первой биеннале, вторая биеннале, все, что мы сделали с как бы общими силами, оно сделало нас, по сути дела, ужасно это слово, не могу терпеть. Мы как бы стали частью эстеблишмента и мейнстрима. И это совпало с логикой...
Ой, еще хуже, гламура.
Гламура, да. И это совпало с логикой потребления, гламура, так сказать, отечественного состоятельного класса, когда люди уже приобрели квартиру в Москве, машину Бентли, дачу на Рублевке, дом в Лондоне, виллу на Сардинии и яхту.
У меня вопрос. Вот станет ли винзавод той территорией, на которой не будет происходить сращение современного искусства с гламуром, рублевкой? Можно арт-директор Николай Палашченко будет держать ответ?
Я считаю, что вообще одна из самых главных задач моих на винзаводе и вообще одна из главных задач какой-то политики, которая осуществляется винзаводом, это меняться вместе с художественным процессом и общественным процессом. Поэтому, когда общество, допустим, идет по пути сращивания гламура и искусства, я не вижу никакого смысла этому противостоять. Если искусство занимает некоторую там неофициальную нишу, да, то, соответственно, и винзавод вместе с этим процессом будет, наверное, как-то маргинализироваться. В плохом или хорошем смысле слова. Может быть, даже скорее в хорошем. Что касается винзавода, то здесь произошла вообще очень интересная история, очень интересное такое приключение. Так получилось, что вся эта история с винзаводом, с переездом основной галереи сюда, с проведением больших выставочных проектов, потому что действительно, чтобы понимать тот проект, вот, который курировал Олег, проект «Верю», это 2800 метров с потолками от 4 до 8 метров, гигантские вот эти винохранилища. Вот вся эта история с огромными пространствами, она спровоцировала некоторую смену масштаба. То есть, как в театре актер верят в некоторые предлагаемые обстоятельства, художники, галеристы, кураторы вдруг оказались в ситуации, когда им предложен был совершенно другой масштаб. И этот масштаб теперь будет им предлагаться в течение там, ближайших 200 лет, да, и 300. Что касается Манежа или там Кремля, или каких-то других пространств, мне кажется, это промежуточный этап. Конечно, современное искусство будет выставляться и в Манеже, конечно, оно будет выставляться и в каких-то более даже больших залах, чем Винзавод. Это все вопрос времени. Мы знаем, что там в центре любого практически уважающего себя европейского города самое большое здание, самое гигантское, это всегда музей современного искусства. И будет такой музей в Москве. Но Винзавод – некоторый промежуточный этап, который для начала провоцирует вот эту смену масштаба, смену пространства, уровня пространственного мышления художниками и кураторами. А дальше будет следующая страница легитимизации, о которой сейчас говорил Иосиф Маркович.
Это Николай Палаченко. Олегу Кулику отдам слово с вопросом.
Я вот Олег, узнал очень важную вещь, что, оказывается, в синагогах не ставят свечек. У нас была проблема. Мы очень боялись во время монтирования выставки, это же была зима, зал нужно было ремонтировать, делать пол, делать потолки, делать свет, проводку. И рабочие, которые сработали, ну, обычные люди, очень мерзнут на улице, очень медленно работают. Мы могли не успеть. И у нас была задача, как же нам сделать так, чтобы до 20 января, до времени открытия выставки, было тепло. Мы, так сказать, пошли в церковь и поставили свечку, чтобы до 20 января было тепло. И было невероятно тепло. Но в синагоге мы не смогли поставить свечку, потому что мы хотели в синагоге это сделать. Ну, мы вообще хотели везде ставить свечки, но в синагоге нам не дали. Вы видите, вот за углом, там есть православный храм. Там мы поставили икону Ксении Петербургской. И вы знаете, я когда смотрел на Ксению Петербургскую, она так на меня так посмотрела, то ли я выпил лишнего. Ну, какой-то очень строгий взгляд был. Думаю, ой, будет холодно. И такое началось. До 20 января все текло. Было тепло невероятно. Таджики, которые у нас нам помогали, дружеские художники из соседней республики, просто голые по пояс, работали все потные. Мы все успели, просто на 150%. И ровно 20-го ударил снег и мороз, как только мы закрыли двери. Но что самое смешное, я сказал, когда мы будем разбирать, опять же будут мерзнуть таджики, а это будет уже, так сказать, март. Что же делать? И ровно 3 марта мы уже поставили опять свечку.
Олег Кулик рассказывает нам о чудесах, которые происходят на территории винзавода. Я думаю, что Ксения Петербургская смотрела на вас на самом деле с сочувствием, потому что она знаменита в частности тем, что носила камни на строительство храма по ночам в холод и в очень неприятные погодные условия, так что она имеет некое отношение к строительству, реставрации и архитектуре.
Нет, теперь мы с ее знаем, она является защитницей, по крайней мере, цеха розлива номер 6. Я после этого советовал многим людям, они приходили в наш зал. Вы знаете, проблемы решаются, ну, буквально один к двум. Нет, просто говоришь, зал, помоги мне, как бы, вот это. Ну, с залом надо говорить, понимаете, там же цех, там никого не убивали, не заседали коммунисты, там разливали лед и вино. Такие идеальные способы консервации. Для чего было законсервировано это место? Дух рождается там, где чисто.
Энергия у этого места потрясающая. Я хочу сказать, что все, кто были на монтажах или на открытии выставки вот в этом зале, имеется в виду большое винохранилище, где Олег Кулик делал выставку «Верю». Действительно, многие люди, которые провели там какое-то время, получали какую-то дополнительную энергию и не могли заснуть до утра. Вот это совершенно реальная история.
У архитектора Дарьи Парамоновой я хочу спросить, подтверждает ли она вот эти вот наблюдения о том, что это какое-то невероятное пространство? Или все-таки архитекторы своими руками его немножечко почистили для того, чтобы художники и сочувствующие могли наслаждаться далее? Даша, пожалуйста.
Я честно скажу, для меня, конечно, таких переживаний я не почувствовала вообще никаким образом, потому что для нас это очень какая-то практическая история все-таки. У меня много и всяких тяжелых нервных ситуаций было с этим связано. И чудо как такового, вот как говорят художники здесь, о том, что перерождения какие-то происходят, такого нет. Со мной не происходило. Но пространство это, конечно, уникальное. Это даже не подлежит вообще обсуждению. Но слушая вот такие искусствоведческие, в общем, речи об этом пространстве, я бы сказала об архитектурной его стороне. современные тенденции, которые произошли вообще в последнее время, привели к тому, что люди совершенно вдруг как-то оторвались от, может быть, привычной какой-то ранее среды, где все немножко как-то криво и несовершенно. И вот эта любовь к гипсокартону, подвесным потолкам и прочие прелести, она совершенно как бы отключила у обычного человека вот эту любовь к естественному. И очень многие обычные люди, которыми я общаюсь, никогда даже не из, ну, естественно, не из какой-то из среды искусства, а просто говорят, ой, там что-то страшно, там что-то как-то неуютно, там как-то... Потому что они, собственно, потеряли вот эту вот любовь к вот этой естественности. И она произошла моментально, эта потеря. То есть буквально прошло 10 лет, все как вообще как будто всю жизнь жили в этих белых стенах. А на самом деле это прекрасная, комфортная, уютная, абсолютно живая среда. И вот таких настоящих мест, их вот раз, два, три. И мы их не бережем, мы их исправляем, мы их штукатурим, красим. А надо как бы вот прививать вот эту любовь, потому что действительно прекрасно, когда все вот естественно, живо и дышит. Вот, собственно, чудо этого пространства. Вот как бы, наверное, привести людей обратно к тому, откуда они пришли, а не к какой-то пластмассе и прочим каким-то синтетическим другим материалам.
Во время Биеннале Винзавод стал таким местом городского туризма, вот благодаря тому, что у нас было 5 проектов одновременно, и очень многие люди тащились не только от искусства, а вот от того, о чем сейчас говорила Дарья Парамонова, от именно странного такого места, от городского туризма.
Спасибо, Николай Палаченко и Дарья Парамонова. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Винзавод» – центр современного искусства на территории бывшего винзавода. Ирина Кулик.
У меня есть еще странный опыт соприкосновения с пространством винзавода. Есть такой странный канал ТВ-3, который показывает последнюю передачу артхаусного кино. Театральный режиссер Кирилл Серебренников представляет шедевры артхауса, буквально типа «Небо над Берлином». Большое авторское кино, которое было издано со всех каналов, и в результате было загнано в тот андеграунд, которым является ТВ-3 по определению. Что меня поразило? То, что Серебренников свои эти преамбулы к показам этих последних артхаусных фильмов снимает в винзаводе, в интерьерах того самого цеха, где была выставка «Верю».
Ирина Кулик, у меня сразу возникает вопрос, правда ли искусство должно жить в катакомбах? Иосиф Бакштейн.
Правда. Я тут недавно вот в связи с винзаводом, со всеми событиями, собственную жизнь проанализировал. Я понял, что это очень важно, что я всегда был маргиналом. И до сих пор им, на самом деле, остаюсь, потому что только будучи маргиналом, ты можешь стремиться в центр некоторый такой, даже гипотетически, даже виртуально. Если ты думаешь, что находишься в центре, ты уже как бы сам никому не нужен, так сказать, поскольку все уже свершилось, никакого мотива что-то делать, тебя уже нет. Но я хотел, продолжая тему, которую понял Олег Кулик, по поводу там чудес, я, в смысле, хочу покаяться. Потому что критика, которая звучала в адрес Биеннале, она стояла в том, и даже Wall Street Journal как бы этот момент отметил, что мало было работ таких социально-критических, скажем так, к чему, возможно, вообще искусство современное, может быть, не очень тяготеет. И в частности, выставка «Верю» вот тоже критиковалась за то, что она, особенно еще вспоминая историю с выставкой «Осторожно, религия», как бы мы к ней по-разному не относились, все-таки она стала как бы такой не критической, а как бы аффирмативной, что ли, учитывая еще всю неоднозначность положения религии в нашем обществе. И вот это парадоксальным образом, а выставка еще интересна тем, что в ней сочетается, безусловно, кураторские, художественные, эстетические достоинства с довольно такой проблемной вот этой идеологической стороной всей этой затеи, за что она вызвала, особенно многих западных наших коллег, которые не понимают нашей российской специфики, вызвала, возможно, даже справедливую критику. Олежка, что по этому было?
Я как раз слышал какие-то отзывы, как раз очень заинтересованные. Я во Франции был, сейчас из Нью-Йорка Джеффри Дейв звонил, говорит, очень хотим выставку показать в Помпиду, показать ее в МОМе. Я говорю, ну а как же так? У нас вот наши доморощенные, так сказать, левые считают, что она как бы путинская. Ну вы что, говорит, там на выставке ничего нет, совершенно про власть. Выставка абсолютно оппозиционная. Более того, эта выставка совершенно в вашем русском духе. У вас в Кремле Сталин. А в андеграунде духовность. Это то, что и должно быть. Духовное измерение в искусство. Нам этого не хватает. Духовность растворилась у нас в предмете, в вещи. Мы как бы бизнес сделали духовным. У вас бизнес не духовный, чудовищный и кровавый. Следовательно, духовность должна быть в этой жизни. Занимать некоторое отдельное место. Вы должны строить специальное сакральное пространство.
У меня вопрос к Александру Бродскому. Вот на основании того, что сейчас прозвучало, архитектор Бродский, который занимается винзаводом, он маргинал, строитель сакрального пространства, не может все как-то по-другому устроено.
Ой, нет, я, пожалуй, позволю себе не продолжать тему. А... Я бы воздержался от обсуждения тем сакральности. И не хочу ни с кем спорить, но для меня это, да, это очень красивые места. Это приятно, что их сохраняют. У нас есть какой-то стиль у нашего бюро, в котором мы работаем. Я и все мы любим Москву, любим старый город, страдаем от того, что все почастую сносится, город уничтожается уже давно, и, в общем-то, от него довольно скоро ничего не останется совсем. Думаю, что и от винзавода скоро ничего не останется, в числе прочего. Но пока мы мыслим какими-то не такими глобальными временными категориями, мы думаем, что, ну да, да, вот обещали, что еще лет 5-7, а то, может, и 10, это будет функционировать. Мы сочли это благородным делом поддержать такое чудесное начинание, не снести, построить там. Ну, понятно, что уже давно известно, что если есть старый завод, который нельзя снести по каким-то причинам, то там надо сделать центр современного искусства. Это совершенно однозначно. Уже даже в Москве, я не говорю там про Нью-Йорк, Париж и Лондон, но уже в Москве тоже превратилось в какое-то вполне общее место. Ну да, но есть старый завод, снести нельзя, памятник архитектуры. Ну давайте сделаем там центр современного искусства. И слава богу, я страшно рад, что так происходит. Что касается нашей эстетики и эстетики этого места, они, конечно, совпадают. То есть, действительно, как сказала Даша, мы терпеть не любим, например, подвесные гипсокартоновые потолки со встроенными светильниками и облицовкой Армстронг, если кому-нибудь что-то говорит. Ну, то есть, все это офисная хрень, которая, значит, делается сейчас везде и всегда. А тут мы стараемся этого не применять. Если есть старый кирпич, то мы изо всех сил отстаиваем то, чтобы его оставили, ничем вообще не закрывали. Не штукатурили, не подвешивали никаких армстронговских потолков, светильники были бы не встроенные, а совсем другие. И, в общем, чтобы это не напоминало вот это все турецкий евроремонт, а вообще оставалось бы как есть. Значит, пока, на данный момент, это, я считаю, нам удается, ну, в большей или меньшей степени. Мы пытаемся просто сделать вид, что там ничего не происходит. Хотя, конечно, понятно, что когда человек входит все-таки в центр современного искусства, расположен на старом заводе, он должен каким-то знаком понять, что это все-таки центр современного искусства. Иначе он растеряется и не поймет, что там происходит. Значит, здесь в конце появятся, наверное, предметы дизайна, обозначающие то, что это не просто отреставрированный старый завод, а что-то другое, они появятся. Ну, во-первых, там будет мощение, которого нету. Пока асфальт заменится каким-то красивым мощением, которое отделит. Там будут какие-то рестораны, понятно. Там будет открытая сцена на улице, большая, для рок-концертов и всяких концертов уличных, которые во дворе там предполагается проводить. Там будет какой-нибудь гигантский экран, на котором будет что-то, информация какая-то. То есть какие-то предметы будут свидетельствовать о том, что это современное место, и что там искусство процветает. А в остальном, да, там своды, кирпич, подвалы. Кое-где, может быть, серовато, а кое-где нет. Но мы стремимся это все сохранить, да.
На самом деле, никто не понимает, насколько это действительно сложно, вот, делать вид, что ничего там не происходит, а как бы сохраняется. А, и не то, что там мы как бы пришли и что-то там подкрасили и разошлись.
Да, вот. Строительные технологии, которые, скажем, вот обнажают старый кирпич, да, или любые вообще имитируют что-то старое, они всегда намного дороже и сложнее, чем просто сделать те армстронговские потолки и гипсокартонные стены, о которых здесь много говорилось. Именно поэтому, как по законам масс-маркета, да, все и завоевали гипсокартонные стены, что сделать штукатурную стену, конечно же, дороже, но эстетически, психологически, чисто там осязательно, конечно, штукатурная стена всегда намного симпатичнее.
Спасибо Дарье Парамоновой, Александру Бродскому и Николаю Палашченко. Дорогие друзья, нам надо сейчас завершать программу, и вот я бы хотела, чтобы вы сказали что-то о перспективах винзавода или пожелали ему что-нибудь. Кто готов первый выступить? Иосиф Бакштейн, пожалуйста.
У меня такое довольно очевидное соображение, что мне бы хотелось, чтобы винзавод сохранился на довольно такой существенный отрезок времени, чтобы его не постигла судьба Иствиллиджа, чтобы не постигла судьба Сохо, которые, как вы знаете, прекрасно были использованы корыстными инвесторами для раскрутки, так сказать, с помощью искусства, а потом просто были переделаны такие же самые дорогостоящие офисы и бутики. Вот эту судьбу я бы хотел, чтобы завод избежал.
Спасибо, Иосифу Бакштейну,
инвесторам и тем самым прочим людям внимательно просто посмотреть, что происходит на винзаводе. Какие события, какие реакции, что происходит вообще в городе, что происходит в стране, что происходит в мире. Может быть, винзавод можно осмыслить вообще как центр мира. Москва просто невероятно мощный энергетический город. Но где формируется культура? Где формируется смысл? В России сейчас никто этим занимается. Все занимаются только как бы делением бабок, тактическими вопросами. Стратегией не занимается никто, даже Павловский. И на винзаводе может родиться место, где не то, что там будет стратегия для всего мира прописана, для России, но как бы некоторая зона свободы, где человек, побывав день или два или три, действительно придет на свое рабочее место в Думу или в Кремль, или на завод, или на фабрику, и что-то родит новое, что-то необычное, увидит, что необычное существует. Чудо будет не в том, что как бы там происходят чудеса, а в том, что люди будут меняться. Меняться благодаря винзаводу. Вот тут-то инвесторы и поступят совершенно не так, как в этом загребанном Гринвилле и везде крокодилы и упыри. Они скажут, да, мы тоже меняемся, мы тоже духовные существа. Конечно, мы можем съесть крокодила, но мы здесь даже кролика трогать не будем. На этой территории пусть живут художники, им будем наслаждаться, как розы в петлице. Это наш подарок миру, наш подарок Москве.
Александр Бродский.
Я в данном случае полностью согласен с Олегом Куликовым в том смысле, что люди меняются благодаря винзаводу. Это исторически... Он всегда менял людей чудесным образом. А сейчас он опять будет менять людей, не производя уже портвейна, не разливая дешевого коньяка, а делая совершенно другую вещь. Но это одна сторона, а если говорить о пожеланиях каких-то, мне хотелось бы, чтобы заказчики, владельцы, инвесторы и так далее, те люди, которые действительно влияют и тратят деньги на это, чтобы они сохранили какой-то запал. Действительно, желание все доделать и завершить, и чтобы у них хватило на это денег, и чтобы это было доведено до того состояния, которое предполагалось проектом.
Спасибо поэтому... Александру Бродскому. Николай Палаченко.
Да, по этому поводу я просто маленькая реплика. Вот Роман Драценко, собственно, человек, которому в голову пришла вся эта замечательная идея сделать именно из винзавода московское Сохо, и которого Саша прекрасно знает, и который является, собственно, одним из основных как бы заказчиков и инвесторов этой истории, он по этому поводу сформулировал совершенно замечательную фразу: «Винзавод и без вина весело». Вот мне кажется, что в двух словах она именно подводит какой-то итог под тем, что сказал Саша.
Спасибо, Николай Палаченко. Дарья Парамонова, пожалуйста.
А мне бы хотелось, чтобы вот подобная история, как происходит с винзаводом, она бы не была для нас такой уж прям удивительной и потрясающей. Мне бы хотелось, чтобы это было совершенно нормально, что поскольку мы живем в таком историческом городе, и у нас полно прекрасных мест подобных, чтобы это было совершенно нормально, что они вот именно так перерождались. Ведь на самом деле совершенно нормально вот превращать такое место, как винзавод, или как тот же остров с его прекрасной индустриальной застройкой, вот в подобное. Удобные места, обживать их и как бы продолжать жить. Но вот преобразовывать стало бы самым естественным процессом, чем вот сносить, ломать, рушить и заново строить. Собственно, пожелание как раз изменения вот людей именно в эту сторону. И понимание самых влиятельных людей, которые, собственно, непосредственно имеют к этому отношение, что это все должно быть не какой-то показательной такой историей, вот не нужны показательные такие странные места со странными художниками, а это должно быть нормально. Это вот, ну, для меня основная задача, чтобы завод был таким знаменем.
Спасибо, Дарья Парамонова. Ирина Кулик.
У меня последнее пожелание для этого места, чтобы это не было местом свободы в плохом смысле этого слова. Чтобы любой художник с проплаченной выставкой не становился за счет этого современным художником, чтобы это не становилось местом проплаченной вольницы.
Спасибо, Ирине Кулик. Николай Палаченко.
Во-первых, действительно, винзавод, так или иначе, он, конечно, будет как-то экономически существовать, как-то экономически выживать. И для меня важно, что экономически винзавод простроен таким образом, собственно, чтобы он мог экономически себя поддерживать. И там будут вещи обязательно вне контекста современного искусства и вне контекста современной культуры, но которые, наоборот, будут подтягиваться под этот контекст, которые будут стараться соответствовать, которые будут ближе к этой планке. Что касается того, о чем сегодня говорили, о духовности, о политике, вот о каких-то таких вещах, для меня важно. Я, как бы, будучи там художественным куратором, предпочитаю, например, свои кураторские амбиции реализовывать на внешних площадках, вне винзавода. И действительно считаю, что моя задача и задача винзавода – это создать некую площадку, некоторое место, некоторые декорации, некоторые условия для существования и смены масштаба современного искусства и современной культуры. А те вопросы, которые будут актуальны для современной культуры, Вопросы пространства, вопросы, там, не знаю, духовности, вопросы отношений с мировой культурой. Эти вопросы, они будут возникать по мере их возникновения. Они не будут нами как-то диктоваться. Винзавод принципиально вне политики. У винзавода принципиально нет какой-то художественной стратегии. Это совершенно сознательная моя позиция, хотя я, конечно, с удовольствием бы такую там стратегию расформировал бы и сделал, да, но я считаю, что это неправильно. Винзавод – это площадка. Винзавод – это условие, база, на которой формируется современная культура в ближайшие все годы и современное искусство. Никто никому диктовать ничего не будет. Вот мне кажется, это одна из формул успеха нашего проекта.
Это был Николай Палашченко. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Винзавод – центр современного искусства на территории бывшего московского винзавода. За нашим столом были Александр Бродский, архитектор, под руководством которого происходит реконструкция этого пространства, архитектор бюро Бродского Дарья Парамонова, Иосиф Бакштейн, комиссар московской биеннале, художник и куратор Олег Кулик, его однофамилица, арт-критик Ирина Кулик, обозреватель газеты «Коммерсант» и арт-директор Центра современного искусства «Винзавод» Николай Палашченко. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень», 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень», о том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре, следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы потянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидеры. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».